Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И о чем еще говорить, как не о нашем ближайшем будущем, которое ждет нас в связи с эпидемией, с пандемией коронавируса. И это в самом деле тест не просто для каждого отдельного человека, который сдаст тест на вирус или на антитела, но это тест для систем здравоохранения каждой страны мира. Кто-то из стран сдает этот тест успешно, как мы видим, скажем, с Южной Кореей пока что или с Японией. Кто-то его практически проваливает или сдает с большим трудом, как сейчас происходит в Соединенных Штатах. Как на этом фоне выглядит Россия? И какие изменения ждет здравоохранение по итогам этой пандемии? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Пандемия коронавируса стала тестом для каждой страны мира и прежде всего для ее системы здравоохранения и медицины. Большинство существующих моделей, как выяснилось, не были готовы к вызовам такого масштаба. Острый дефицит врачей и ресурсов испытали Италия, Франция, Испания и еще сильнее США. Не хватает блоков интенсивной терапии, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для врачей и персонала. Система здравоохранения и управления медициной в богатейших странах Запада испытывают настоящий шок. Тысячи врачей, сражающихся на передовой линии, заразились сами, десятки погибли от вируса. Сейчас все больше говорят об отсутствии системы предупреждения в большинстве стран Запада. Таких, к примеру, как в Южной Корее, которая сделала выводы из предыдущих эпидемий птичьего гриппа и атипичной пневмонии. Подобно тому, как мы идем в поликлинику только когда заболеем, так и здесь действенное упреждение, помимо дискуссий и вялых предложений, не последовало. Все силы были направлены на более, как тогда казалось, важные проблемы. И теперь все отрасли, а особенно здравоохранение, пытаются быстро перестроиться под работу в режиме борьбы с инфекцией. И главный вопрос. Какая система оказалась наиболее эффективной для противодействия вирусу? Государственная, частная или смешанная? Как следует реформировать здравоохранение по итогам этой пандемии, чтобы встретить во всеоружии будущие смертельные вирусы?
У нас в гостях сегодня по скайпу Андрей Рогозин, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Высшей школы организации и управления здравоохранения, и Гузель Улумбекова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству. Ну, первый вопрос к Андрею. Собственно, какие страны мы можем назвать успешными вот по состоянию сейчас на середину апреля, сколько мы уже практически 2.5 месяца в состоянии вируса находимся, какие страны систем здравоохранения более успешно сдали этот тест?
Ну, на настоящий момент наиболее эффективными следует признать развитые страны Юго-Восточной Азии. Это Южная Корея, Япония, Тайвань, Сингапур.
Эти страны сработали на опережение и, в общем-то, могли остановить процесс, обойдясь минимальным количеством жертв.
Это потому, что они были готовы по предыдущим пандемиям, да, по свиному гриппу, по атипичной пневмонии?
Здесь есть несколько аспектов. Исторически эти системы здравоохранения, они все время испытывали и продолжают испытывать ощутимый риск как эпидемий, так и стихийных бедствий, так и масштабной войны, на самом деле. То есть Южная Корея, как вы знаете, вся покрыта бункерами, Япония тоже всегда в напряжении. Вот. Поэтому эти страны, во многом их системы здравоохранения используют некоторые, не все, но некоторые подходы так называемой мобилизационной советской системы «Семашко», которая предусматривает целый ряд организационных решений. Как-то эти системы направлены на то, чтобы не дать переболеть всему населению, да, а ограничить вспышки инфекции, проводя так называемое активное эпидемиологическое расследование. Во-вторых, это упор в организации помощи на стационары, а не на амбулаторную помощь, поэтому в этих странах количество коек на население примерно как в Советском Союзе сейчас. И третье – это централизация управления, которая позволяет быстро перемещать ресурсы в зависимости от ситуации в регионах, провинциях, муниципалитетах.
То есть пока получается, что хорошо справляются централизованные системы. Но в этой связи я, Гузель, хочу спросить, а как вообще, насколько реалистичен сценарий вот этого коллективного, так называемого стадного иммунитета, который первоначально очень сильно проводила Британия, но, видимо, от него быстро отказалась, особенно когда заболел сам Борис Джонсон, но вот который, по слухам, пытаются сейчас проводить в Швеции. Насколько вообще реалистичен этот сценарий?
Единственным способом предотвращение пика эпидемии и, соответственно, увеличение большой нагрузки на систему здравоохранения являются меры карантинизации и изоляции, те, которые как раз были приняты в Тайване, в Южной Корее, в том же Китае после начала вспышки инфекции. Представьте себе цепную реакцию или пожар. Вот для того, чтобы для нас, для инфекции вот этой COVID, это вода для пожара, изоляция. Это вот то же самое. Никаких других мер сегодня нет, потому что пока мы не остановим передачу инфекции от одного человека к другому, а поскольку эта инфекция гораздо более инфекционная, чем грипп, то есть быстрее заражаются люди, в среднем 2,5 человека, 3 человека от одного заболевшего, вот пока мы это не остановим, то инфекция продолжит распространяться. Поэтому вот в частности в Российской Федерации, хотя мы своевременно приняли меры по изоляции, и в том числе по ограничению авиасообщений с теми странами, которые были, в которых была вспышка инфекции, тем не менее, пока ситуация достаточно сложно управляемая, поэтому я думаю, карантин должен продолжаться до тех пор, пока, где-то, наверное, до середины мая, как минимум.
Андрей, я хочу сейчас обратиться. Андрей, в ваших статьях о реформе системы здравоохранения и в том числе то, что должно появиться после коронавируса, вы постоянно ссылаетесь, сейчас уже ссылались на вот эту советскую систему СИМАШКО, да? Систему мобилизации, систему обеспечения койко-мест. Насколько она осталась в современной России, насколько она эффективна и насколько она может быть востребована в борьбе с коронавирусом?
Я хотел бы отметить, что я говорил лишь об отдельных принципах модели СИМАШКО, не предлагая восстановить ее заново. В данной ситуации, если мы говорим об тех принципах, которые показали свою эффективность, в том числе в странах Юго-Восточной Азии, это, если мы говорим о противоэпидемической защите, это именно упор на не на пассивное ожидание, когда инфекция пройдет, люди перезаражаются, ведь на самом деле формат карантина и социальной изоляции, он все равно предусматривает, он является пассивным, и он предусматривает то, что население все равно значительная степень будет заражена, только с меньшей скоростью. А вариант СИМАШКО и вариант, который сейчас, тот подход, который используют Япония и Южная Корея, это вариант работы на упреждение, это активный поиск тех, кто заболел, и тех, кто имел риск инфицироваться. Их обследование и изоляция. Поэтому как раз карантин и социальную изоляцию в этих странах удалось свести к минимальным объемам по сравнению с тем, что мы видим сейчас в европейских странах.
В чем причина такого массированного, по крайней мере со стороны так кажется, провала в Соединенных Штатах?
В США достаточно интересная система здравоохранения. Она, во-первых, децентрализована по управлению. То есть есть определенные исторические противоречия между федеральной властью, федеральным министерством здравоохранения и властями штатов. Отсюда, кстати, вот эта задержка и нежелание брать ответственность за карантин. Это непопулярная мера, которая в США откладывалась до последнего. И вот как раз децентрализация здравоохранения, собственно говоря, и привела вот к такой вот задержке реакции системы, скажем так.
Тогда, Гузель, вас хочу спросить, тогда что все-таки, если сейчас уже пытаться говорить о будущих форматах, нужна более централизованная система, более государственная, более интервенционистская, учитывая, скажем, то, что сейчас происходит в США вот с этим разнобоем штатов, все вводят разные карантины, непонятно, как работают частные клиники в этом во всем, как идет снабжение средствами индивидуальной защиты. Надо ждать ли в будущем о государствлении медицины большего?
Так, давайте сначала поправку я внесу по поводу Соединенных Штатов Америки. У них уже в начале апреля был принят приказ о необходимости централизации организации борьбы с эпидемией. На федеральном уровне его подписал президент. И в соответствии с этим приказом и полная организация системы здравоохранения была создана вертикаль. Это первое. Второе. Закупка дорогостоящих и необходимых, не только дорогостоящих, но всех необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты тоже сегодня у них там происходит централизованно. Поэтому в критической ситуации они смогли сориентироваться. Теперь о том, что у нас сегодня, все-таки надо несколько слов сказать, что у нас сегодня в системе здравоохранения. И что должно быть в системе здравоохранения, чтобы противостоять эпидемиям. Ну, во-первых, вот не могу не сказать, что в последние 6 лет, 7 лет мы бездарно и бездумно в результате так называемой оптимизации сокращали коечный фонд. И в том числе резервный коечный фонд инфекционной службы, который у нас сохранился с советских времен и который всегда был и всегда необходим. Поэтому вот этого делать было нельзя. Я всегда скажу, а кто виноват в этом? Ну вот, кстати, я хочу назвать имена, потому что эти люди должны нести ответственность за свои неверные решения. Когда было принято совершенно правильное решение президента об увеличении оплаты труда медицинских работников в 2 раза больше у врачей по сравнению с средним регионом и на уровне среднего региона для медицинских сестер. Высшая школа экономики в лице профессора Шеймана и НИФИ, это научно-исследовательский институт при Минфине, в лице кандидата экономических наук Назарова, экономисты, вовсе не организаторы здравоохранения, ничего лучше не могли, как подложить правительству решение о том, что, ой, вы знаете, а вот деньги на увеличение оплат труда надо найти в самой системе здравоохранения. Да, она малоэффективная. Там навалом коек лишних, там, извините меня, лишняя скорая медицинская помощь. О, давайте внутри платные медицинские услуги населению организовывать и сокращайте коечный фонд. И вот в результате и правительство как-то поверило этому. А в Москве там был такой вице-мэр в свое время, Печатников, который в результате его политики в Москве так существенно сократили койки, что сегодня, если у нас говорить об обеспеченности койками и врачами в Российской Федерации, то у нас сегодня на 15% меньше, чем в Германии. А в Москве в результате бездарных печатниковских реформ сегодня коек получилось вообще на 30% меньше, чем в среднем Российской Федерации. И в результате на пике эпидемии, который сегодня вот разворачивается в Москве, у нас сегодня мощности системы здравоохранения недостаточно. Что такое мощности? Врачей и койки. И в результате мы тратим огромные деньги для строительства дополнительных мощностей. А могло бы это не быть. Вот из этого первый вывод. В системе здравоохранения, так же, как это было в советское время, всегда должны быть резервные койки. Никаких необдуманных решений. Мало ли каким экономистам что придет в голову. Надо советоваться с инфекционистами, с эпидемиологами, с организаторами здравоохранения и принимать соответствующие правильные решения. Нельзя так поверить одному институту и принять массу неверных решений. Вот это нас должно останавливать. Второе. Управление здравоохранением. Вот это сегодняшний кризис и сегодняшняя эпидемия показали, что, и нам, я в этом абсолютно уверена, со всей ответственностью заявляю, что система здравоохранения – это так же, как вооруженные силы. А врачи и медицинские сестры – это те же солдаты. И, естественно, управление, централизованная система управления, она должна быть. Естественно, оно должно быть верным и правильным. И вот, кстати, мы с Андреем обсуждали этот вопрос о главных нештатных специалистах. Сегодня, вот что было в советское время? Была единая централизованная вертикаль управления. А мы вот начали обезьянничать. После распада Советского Союза начали обезьянничать и смотреть, а что же там за рубежом. В результате внедрили систему обязательного медицинского страхования. Это к основе бюджетного финансирования. Это, кстати, Всемирный банк, и вот тогда Минздрав, и в том числе Высшая школа экономики, пролоббировали эти решения. В результате получили совершенно ненужную и никчемную надстройку хорошо отлаженной системе бюджетного финансирования.
Значит, вы считаете, что проблема, так скажем, в либерализации, в переходе на рыночные принципы формирования, в том, что произошло за последние годы?
Значит, Сергей, когда что-то хорошо работает, а у нас была прекрасная служба, да, может быть, было немножко лишних коек, да, может быть, действительно мы не внедряли современные технологии, но у нас это компенсировалось отличной системой первичного звена здравоохранения. Зачем нам обезьянничать, когда что-то в системе здравоохранения хорошо работает?
Вот работал... Понятно, спасибо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся к нашему разговору о том, как должно быть реорганизовано здравоохранение в связи с эпидемией COVID-19. Программа «Археология. Будущее». Говорим о состоянии мирового и российского здравоохранения, как оно должно измениться после эпидемии коронавируса, и будем ли мы больше полагаться на государство или на частную медицинскую помощь. О проблемах в связи с коронавирусом рассуждает Анастасия Васильева, руководитель Альянса «Союз врачей», в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Еще до даже коронавирусной инфекции это было абсолютной правдой. Не хватало и оборудования, не хватало средств защиты. К сожалению, и тех же самых реактивов не хватало. И то, что сейчас происходит, ну, это значительно все сложнее и в большем, так скажем, варианте таком, в больших сложностях проходит, потому что, естественно, ресурсы сейчас задействованы абсолютно все, их катастрофически не хватает. Особенно это тяжело в тех регионах, вот, где и до этого было не так хорошо. В частности, например, в Петербурге, да, сейчас, насколько я знаю, все очень, к сожалению, печально. Даже в богатой Москве, в богатейшей Москве, где, в общем-то, куда стеклись все кадры и оборудование тут, и больниц тут самое большое количество, все равно мы видим здесь, что сейчас уже больницы переполнены, и на пределе работает и скорая, и вся больничная система, и вот одна за другой закрываются поликлиники, больницы на карантин. И, к сожалению, ну, я так думаю, что в регионы вирус придет чуть попозже. И есть сейчас время подготовиться хоть как-то, но не знаю, откуда можно взять сразу технику, да, и технику, и реактивы те же самые, потому что, ну, я не знаю, видели вы или нет, в отчете МЧС там черным по белому написано, к сожалению, что в очень многих регионах, к сожалению, нет возможности даже быстро произвести закупки и оборудование, реактивов, и всех необходимых расходных материалов для диагностики вирусной инфекции, для полноценного лечения. Поэтому сейчас ситуация в медицине, она, конечно, ну, скажем, на грани очень серьезной катастрофы. Я думаю, что это понимают и высшие власти, и чиновники. На мой взгляд, Россию вообще сложно сравнивать с какими-либо странами, потому что все-таки мы очень сильно отличаемся по многим параметрам от всех названных вами стран, и от Европы, и от Азии, от Америки, потому что все-таки у нас совсем другая плотность населения, у нас другая совершенно транспортная инфраструктура и ментальность. Поэтому здесь, конечно, прежде всего, вот вы сейчас сказали, вот разные страны там, да, назвали. Но я, наверное, все-таки склоняюсь больше к азиатской модели, потому что у нас люди привыкли, когда им говорят, что делать, и объясняют, вот надо сделать так. У нас, к сожалению, культура, она довольно низкая, и поэтому надо действительно принимать довольно серьезные такие меры и объяснять, и рассказывать, и, в общем-то, довольно жестко это все делать. Не просто говорить, что каникулы, да, надо сразу говорить карантин, потому что сложно, потому что плохо. Ну, сложно сказать, что вот эта власть, которая сейчас привела медицину к такому состоянию, может что-то реальное сделать. У меня нет таких иллюзий. И, конечно, здесь, ну, вряд ли у нас прям закончится какая-то инфекция, и все, значит, люди, ну, власти поймут, что люди бедные и больные, и сразу начнут вкладывать деньги в медицину. Я очень в этом сомневаюсь, к сожалению. Я думаю, что к Новому году где-то все это закончится. И знаете, как скажут, ну, как говорится, мука, все перемелится, как там говорят, да. В общем, все пройдет. Все пройдет, и это пройдет, как сказал Путин, да, и печенеги, и там половцы, все пройдет, и это пройдет. Ну, скорее всего, вот все это пройдет, и мы дальше будем волочить вот это вот жалкое существование медицинское, особенно в регионах, и вряд ли что-то повернется.
Это Анастасия Васильева, руководитель Альянса «Союз врачей», в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Василий Власов, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Василий Викторович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Слышали, да, сейчас то, что говорила Васильева, Анастасия, прошли печенеги, прошли половцы, пройдет коронавирус. Как вы считаете, будут ли сделаны какие-то выводы, и что можно было бы сделать с российским здравоохранением по итогам этой эпидемии, которая, даст Бог, действительно закончится к лету или к осени?
Ну, некоторые выводы будут, конечно же, сделаны. Ну, например, сегодняшний московский опыт с тем, как сотни тысяч москвичей послушно ждали, когда у них проверят QR-коды, он, конечно же, позволяет сделать вывод о том, что послушное население можно будет контролировать в необходимой ситуации. Я думаю, что такого рода выводы будут сделаны. Но, конечно, есть надежда, я хочу надеяться, на то, что произойдут некоторые изменения в здравоохранении. Прежде всего, я думаю, что все-таки будет предпринято усилие некоторое для того, чтобы система была более готовой к периодам сильного напряжения. К сожалению, в течение последних 20 лет сокращение мощности системы, оно привело к тому, что у нее не осталось вообще никакой возможности что-то дополнительно сделать. И вот эта ситуация, она, конечно же, нетерпима, она очень сильно мешает стабильности страны. Я думаю, что в этом отношении будут сделаны.
Андрей, вопрос к Андрею Рогозину у меня. В вашей статье вы приводите впечатляющие цифры того, как организована медицина в Америке и в России. Вот, в частности, что в Америке медицина – это, так скажем, зарабатывающая часть ВВП, которая сейчас уже почти 25% и может дойти по итогам вируса даже до трети американского ВВП. А в России, как вы говорите, это затратная часть. То есть вот это вот и медицина Семашко, то есть это медицина, это черная дыра в бюджете, куда закачиваются деньги. Что нужно сделать, как нужно быть, чтобы и в России медицина была вот этой частью экономики услуг, которую мы могли бы зачислять в наш ВВП?
Во-первых, надо понять, почему в России получилась такая ситуация, что труд врача, медицинского работника оказался непроизводительным, затратным для общества. В отличие от развитых стран, где он создает новую стоимость здоровья населения, которая отражается в цене медицинских услуг, как наценка, добавленная к себестоимости. Идея принадлежит Карлу Марксу, который в середине XIX века черным по белому написал о том, что не производит добавленную стоимость не только труд врача и учителя, но и услуги вообще. То есть Маркс жил в условиях, когда, как вы помните, в середине XIX века в основном шло промышленное производство, а сектор услуг был практически не развит, и там не было двух главных моментов появления добавленной стоимости. Это разделение труда и научно-технического прогресса. Ну, например, врач времен Карла Маркса одновременно принимал роды, боролся с инфекцией, делал операции, сам изготавливал себе инструменты и так далее, да? А его основными инструментами были его уши, глаза, руки и опыт. Исходя из этих реалий, Карл Маркс сделал вывод, что сектор, не только работы врача, но и сектор услуг в целом, он говорил, так называемые профессионалы, не дают добавленную стоимость, являются затратами. Этот подход был догматизирован в СССР, и на самом деле вплоть до распада СССР в 1991 году весь сектор услуг у нас оплачивался по нормативной себестоимости, без наценки. Торговля, финансовые услуги, связь, общепит. Вся сфера услуг оплачивалась по нормативной себестоимости. Отсюда, кстати, крайне печальное, с одной стороны, крайне убогое состояние сервисных услуг сервисов в СССР. С другой стороны, мы сами себя делали беднее примерно в полтора раза, потому что уже середина 20 века процесс разделения труда и научно-технического прогресса в сфере услуг сделал услуги значительные. Сейчас услуги создают более значительную, если не основную часть ВВП развитых стран.
Вопрос. У нас просто сейчас не очень много времени остается. Да. Как я понимаю, нужно тарифицировать деятельность врача, чтобы он оказывал вот эти определенные платные услуги, каждая услуга, чтобы имела свой ценник, и чтобы затем государство при помощи страховой медицины оплачивало каждую услугу по отдельности. Это так?
Ключевой вопрос – это то, чтобы мы отказались от идей XIX века и признали труд врача производительным, оплачивая медицинские услуги по цене, которая формируется себестоимость плюс наценка, тем самым признавая то, что труд врача что-то создает по плане здоровья пациента, его выздоровления, спасения от смерти. Сейчас у нас реалии таковы, что мы по-прежнему, как Маркс в 19 веке, считаем, что врач ничего не делает. То есть медицинская помощь – это только затраты, и ничего не создается нового.
Понятно, да. Врач работает за зарплату и что-то там делает за, так сказать, универсальную зарплату, которая ему за это платится. Я хочу к Василию Викторовичу сейчас обратиться. Буквально у нас последний вопрос, очень такой короткий достаточно эфир. Насколько, да, я вижу, вы показываете donate.discernate.org. Да, вышли в эфир, сделали заявление. Я вас хочу спросить, насколько вообще возможно изменение ситуации, при котором, скажем, медицина будет рассматриваться так же, как национальная оборона. То есть, что расходы на медицинское, на здравоохранение будут сопоставимы с расходами на оборону и будут иметь такую же приоритизацию в государственном бюджетировании.
Боюсь, что в современной России это невозможно. В современной России продолжает действовать старый принцип «бабы еще нарожают». И поэтому, соответственно, мы, наверное, не слышали в течение последних 3 месяцев никаких речений о том, что можно и нужно сократить эти расходы на закупку вооружений и перевести эти деньги на использование в целях здравоохранения. И услышав всего сейчас блестящий совершенно экскурс в теорию Маркса «Капитала», я должен сказать, что есть более простое объяснение. Поскольку люди создают, не имеют в России ценности, недавно наш коллега Сонин посчитал, что русские люди стоят кратно дешевле американских. Вот поскольку они ничего не стоят, соответственно, оказание им медицинской помощи и их продолжительность жизни тоже ничего не стоит. То есть, я думаю, что проблема в этом.
Да, как раз мы буквально в эфире недавно с Константином об этом же говорили. Ну что же, друзья, спасибо за участие в этом эфире. Напомню, что у нас были Гузель Улумбекова, Андрей Рогозин и Василий Власов. Ну, а от себя скажу, что действительно надо понимать, что здравоохранение превратилось в первичный вопрос национальной безопасности, как мы видим сегодня в апреле 2020 года. И я надеюсь, что мы придем к той ситуации, когда на военном параде, будь то 9 мая или там в какой день его проведут, 22 июня или 4 ноября, по Красной площади будут катиться не танки с бронемашинами, а будут катиться аппараты ИВЛ. И мы будут маршировать не строй солдат, а строй хорошо оплачиваемых российских врачей. И вот тогда, мне кажется, приоритеты в национальной безопасности будут расставлены совершенно правильно. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае